Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит пятая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
Тут-то были бы поражены все коммерсанты лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор, да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом. «А вот и попугай!» — воскликнул Скрудж. «Сам зеленый, хвост желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он, бедный Робинзон Крузо!» — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. «Вот он, бедный Робин Крузо!» — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. «Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало. «Это, — говорил попугай, — вы же знаете, а вон и пятница мчится со всех ног к бухте. Ну же, ну, скорей!» И тут же, с внезапностью, столь несвойственный его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя «бедный, бедный мальчуган», снова заплакал. «Как бы я хотел!» — пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: «Нет, теперь уже поздно». «А чего бы ты хотел?» — спросил его дух. «Да ничего», — отвечал Скрудж. «Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песнь у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь. Вот и все». Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал: «Поглядим на другое Рождество». При этих словах Скрудж ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один. В то время, как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут Скрудж взглянул на духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь. Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем. «Я приехала за тобой, дорогой братец», — говорила малютка, сплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть ли не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной домой! Домой, домой!»
«Домой, малютка Фен?» — переспросил мальчик.
«Ну да!» — воскликнул дитя, сияя от счастья. «Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый! совсем не такой, как прежде. И дома теперь, как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась. Взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да пускай приедет», и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной», — продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами. «И никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки. И как же мы будем веселиться!» «Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фен», — воскликнул мальчик. Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую: «Тащите вниз сундучок ученика Скруджа!» И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обеих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесные глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого, на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если то самое, чем его уже раз подчивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секундой, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатились со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечно зеленых растений. «Хрупкое создание», — сказал дух. «Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить, но у нее было большое сердце». «О да!» — вскричал Скрудж. «Ты прав, дух, и не мне это отрицать. Боже упаси!» «Она умерла уже замужней женщиной», — сказал дух. «И помнится, после нее остались дети». «Один сын», — поправил Скрудж. «Верно», — сказал дух. «Твой племянник». Скруджу стало как-то не по себе, и он буркнул: «Да». Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчии. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнений в том, что снова наступили святки. Но на этот раз уже был вечер. На улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание. «Еще бы!» — воскликнул Скрудж. «Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение». Они вступили внутрь при виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на 2 дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок. Скрудж в неописуемом волнении воскликнул: «Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физиуик, живёхонек! Старый Физиуик отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали 7 пополудни. С довольным видом он потер руки, обернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом: «Эй вы, Эбенезер Дик!» И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика. «Да ведь это Дик Уилкинс!» — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан!» «Бросай работу, ребята!» — сказал Физиуик. «На сегодня хватит, ведь нынче сочельник, Дик, завтра Рождество, Эбенезер! Ну-ка, мигом запрягайте ставни!» — крикнул он, хлопая в ладоши. «Живо, живо, марш! Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три, они уже выскочили на улицу со ставнями в руках! 4, 5, 6 поставили ставни на место! 7, 8, 9 задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до 12, уже влетели обратно, дыша, как призовые скакуны. У финиша «Ого-го-го!» — закричал старый Физиуик, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. «Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места! Шевелись, Дик! Веселей, Эбенезер! Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь с благословения старика!» В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, яркий, освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну, прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физиуик, сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли 3 мисс Физиуик, цветущие и прелестные. Пришли следом за ними 6 юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом-булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата-молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки, но супротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девочку, служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим. Кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой. Словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс. Все 20 пар разом побежали по кругу, пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую, и пара за парой на середину комнаты и обратно, и закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала, и всякий раз раньше, чем следовало, пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый физиуик захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал: «Славно сплясали!» И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но, будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобрачном состоянии оттащили домой на ставни, либо погибнуть. А затем снова были танцы, а затем фанты, и снова танцы, а затем был сладкий пирог и глинтвейн, и по большому куску холодного розлифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей, и волю пива. Но самое интересное произошло после розбифа и говядины, когда скрипач, да чего же ловок, пес его возьми, да не нам с вами его учить, этот знал свое дело, заиграл старинный контрданс «Сэр Роджер Каверли», и старый физиуик встал и предложил руку миссис Физиуик. Они пошли в первой паре. Разумеется, им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар 20, а то и больше. И все лихие танцоры, все такой народ, что шутить не любят. И уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток. Но будь их хоть 50, хоть 150 пар, старый физиуик и тут бы не сплошал, да и миссис Физиуик тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу, она достойна и этой. От икр мистера Физиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не смогли бы сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физиуик и миссис Физиуик проделали все фигуры танца, как положено, и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физиуик подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками, да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам, и тут же сразу стал как вкопанный. Когда часы пробили 11, домашний бал окончился, мистер и миссис Физиуик, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, которому знал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, все радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о духе и заметил,
что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко. Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, — заметил дух. — Немного? — удивился Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал: «Ну что, разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу. Всего 3-4 фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?» «Да не в этом суть», — возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. «Не в этом суть, дух. Ведь от Физиуга зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд, легким или тягостным, превратить его в удовольствие или муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния». Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся. «Что ж ты умолк?» — спросил его дух. «Так, ничего», — отвечал Скрудж. «Ну, а все-таки», — настаивал дух. «Да пустое», — сказал Скрудж. «Пустое. Просто мне захотелось сказать 2-3 слова моему клерку. Вот и все». Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом. «Мое время истекает», — заметил дух. «Поспеши».
Прозвучала 5-я часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.